История и современность. Так зарождалась тифлопедагогика. 13 ноября в России и ряде стран отмечается Международный день слепых. Дата была учреждена в 1984 году в память о Валентине Гаюи, французском просветителе, основоположнике тифлопедагогики, создателе первых учебных заведений для слепых и методик обучения слепых. В 2025 году исполняется 280 лет со дня его рождения. Валентин Гаюи родился во Франции в деревне Сен-Жюст близ Амьена в семье бедного ткача. Начальное образование он получил вместе со своим старшим братом Рене Жюстом, обучаясь у монахов в местном монастыре. После окончания школы братья отправились в Париж для дальнейшего обучения. Каждый избрал свой путь. Рене Жюст впоследствии стал известным минералогом, создателем научной кристаллографии, открывателем одного из основных законов кристаллографии – закона Гаюи. Валентин проявил интерес к иностранным языкам и, несмотря на все трудности, сумел получить высшее образование. Он свободно владел европейскими языками, латынью, греческим, древнееврейским, читал на восточных языках. Следствием этого стала дипломатическая карьера во французском министерстве иностранных дел, где ему доверили работу по расшифровке секретных депеш. А вскоре он был назначен членом комиссии, в обязанности которой входила экзаменация учителей и рассмотрение методических руководств по вопросам педагогики. Кроме официальных занятий, он столкнулся с вопросами презрения в широком значении этого слова. Все свободное время Гаюи посвятил изысканию способов, с помощью которых можно было бы облегчить участь тех, кто беден и страдает физическими ограничениями здоровья. Считается, что Гаюи проявил большой интерес к постановке дела обучения и воспитания глухонемых. В 1770 году в Париже французским аббатом Шарлем де Лепе было открыто первое в мире учебное заведение для глухонемых детей и заложены основы сурдопедагогики как науки. Его пример побудил Валентина Гаюи сделать то же самое в отношении слепых. Окончательному и бесповоротному решению встать на стезю просвещения людей, лишенных зрения, способствовал случай. На ярмарке в Париже Гаюи стал очевидцем поразившей его картины. Около десятка слепых музыкантов выступали перед толпой зрителей. Наблюдательный Гаюи заметил, что один из музыкантов, собирая деньги, с необычайной ловкостью различал монеты на ощупь. Тогда у Гаюи зародилась мысль: нельзя ли воспользоваться необычайно тонким чувством осязания слепых для того, чтобы создать практические методы обучения их грамоте? До XVIII века не существовало учебных заведений для незрячих, не было методики приобщения их к систематическим знаниям и трудовым навыкам. Валентину Гаюи понадобилось 13 лет, чтобы приобрести необходимые знания и найти деньги для осуществления своего плана. Он изучил книгу французского философа Дени Дидро «Письмо о слепых в назидание зрячим». В ней автор убедительно показывает способности незрячих к различным видам деятельности, высказывает гипотезу о разработке специальной письменности для незрячих, о возможности овладения слепыми сложными профессиями. В период поиска педагогических методов, подходящих для обучения слепых, Валентин Гаюи опирался не только на теоретические положения, выдвинутые Дидро, но и накапливал опыт личных наблюдений за жизнью незрячих, проявляющих незаурядные способности в той или иной профессии. Познакомившись с незрячей австрийской пианисткой и композитором Марией Терезией Парадис, выступавшей с концертами в Париже, он был удивлен ее высокой образованностью. Парадис блестяще знала античную и немецкую литературу, организовала в Вене музыкальную школу для незрячих девушек. Ее успешному продвижению в жизни способствовали не только талант и упорный труд, но и помощь состоятельных родителей. Гаюи принимает решение основать учебное и ремесленное заведение, рассчитанное не только для исключительно одаренных натур и детей богатых родителей, но также для детей средних способностей из бедных сословий. В мае 1784 года он, тронутый судьбой слепого нищего Лизюэра, предложил тому обучение, но столкнулся с нежеланием его родителей, Их вполне устраивало положение сына и его доходы от попрошайничества. В ответ Гаюи соглашается выплачивать им сумму, равную прежнему заработку Франсуа. Педагог поселил юношу у себя дома и приступил к его обучению. Незрячий от рождения, Лизюар оказался очень способным и старательным учеником. Он научился решать арифметические задачи, различал на ощупь рельефный ландшафт, нанесенный на географическую карту, овладел несколькими несложными ремеслами и игрой на фортепиано. Весть об успехах Лизюэра распространилась по Парижу. 12 февраля 1785 года Валентин Гаюи вместе со своим первым учеником был приглашен в Академию наук, где продемонстрировал перед учеными разработанные методы обучения слепых. С этого времени Гаюи стал получать моральную и материальную поддержку на отдело просвещения незрячих. В домашней школе Валентина Гаюи обучались 24 человека. Она получила название «Мастерской трудящихся слепых». В ней зародилась и развивалась тифлопедагогика как наука об обучении и воспитании слепых. В вопросах образования Гаюи подходил к слепым как к полноценным членам общества. Воспитание и обучение незрячих было поставлено на научную основу. Гаюи разработал специальную методику, сконструировал технические устройства, приборы для письма, матрицы для изготовления рельефных наглядных пособий, географических карт и глобусов. Помощником Валентина Гаюи в обучении слепых детей стал Франсуа Лизюэр, занявший должность младшего учителя. Он был соучастником создания выпуклого шрифта, положившего начало способу рельефного письма и книгопечатания для слепых. Система письма Гаюи представляла собой обыкновенный шрифт для зрячих, но для того, чтобы он был доступным для осязания, буквы выдавливали на плотной увлажненной бумаге. В результате этого получалось рельефно-линейное изображение нужного текста. При таком методе буквы печатались с помощью давления, что оставляло выпуклые знаки на лицевой стороне листа. Затем листы склеивались чистыми сторонами, сшивались и переплетались в книгу. Рельефно-линейным шрифтом можно было изображать также цифры и ноты, однако эта система имела свои недостатки – громоздкость книг, медленная скорость чтения, трудности при письме. Первым учебным пособием, напечатанным в типографии Гаюи, стала краткая французская грамматика, затем были выпущены книги по грамматике древнегреческого, латинского, английского, итальянского и испанского языков, хрестоматия – отдельные произведения художественной литературы. При школе начала работать библиотека рельефных книг, заведование которой было поручено Лизюэру. Приобщение учеников к музыке осуществлялось по рельефным нотам. Они разучивали и исполняли наиболее популярные в то время произведения Моцарта, Гретри, Рамо, Гассека. Детский хор отличала высокая степень исполнительской культуры. 1786 год был ознаменован несколькими примечательными событиями. Людовик XVI издал указ о преобразовании школы Гаюи в Королевский институт для слепых детей на 30 человек. В том же году Валентин Гаюи завершил свой первый тифлопедагогический труд «Очерк обучения слепых» или «Изложение различных способов, проверенных опытом, как сделать их умеющими писать, читать, печатать книги, из которых они могут получать знания языка, счета, истории, музыки и так далее, а также выполнять различные виды ручного труда». 2 года спустя увидела свет новая книга Гаюи «Зарождение, развитие и современное состояние просвещения слепых», в которой автор обобщил опыт первых 5 лет своей педагогической работы со слепыми и сформулировал основные принципы тифлопедагогики как науки. Ко времени Великой Французской буржуазной революции Гаюи добился весьма серьезных результатов. Число учащихся в институте выросло до 120 человек. Ему выделили еще одно помещение в обители Святой Екатерины. Отмечались сдвиги в трудовой подготовке незрячих. Учащиеся владели целым рядом профессий и ремесел, что позволяло им отказаться от нищенства. Они могли изготовлять щетки и корзины, работать на ткацких и печатных станках. Довольно обширным был круг музыкальных профессий, которыми они овладели. Клавесинисты, пианисты, скрипачи, церковные певчие. В 1791 году учебное заведение ГЮИ получило статус Национального института для слепых детей. Законодательное собрание выделило его воспитанникам государственные стипендии. Но когда в стране разразился экономический и финансовый кризис, казна в течение целого года не выплачивала им ни одного сантима. Институт существовал на собственные средства, заработанные трудом воспитанников. В институтской типографии стали печатать обычным шрифтом на заказ афиши, листовки, объявления, брошюры и тому подобное. Оркестр слепых учащихся принимал участие в различных празднествах, которые устраивала республика. Платой за подобный труд были не деньги, а подаяние в виде еды. В 1800 году занятия в институте были фактически прекращены. В следующем году первый консул Франции Наполеон I издал декрет, по которому институт слепых в целях экономии был слит с богадельней. Таким образом, 17-летняя деятельность Валентина Гаюи на поприще просвещения незрячих завершилась закрытием Парижского национального института для слепых детей. Его попытки открыть частную школу для слепых детей, состоятельных родителей, тоже не увенчались успехом. Гаюи остался неудел. В 1803 году Валентин Гаюи получил предложение от российского императора Александра I открыть в Санкт-Петербурге учебно-воспитательное заведение для слепых детей. Приняв предложение, Гаюи составил проект, назвав его «Обоснование в Петербурге заведения для полезного занятия слепых, по примеру учрежденных уже во Франции заведений, в пользу сих людей, столь несчастных и достойных сожаления». Указав на сложное положение слепых, Гаюи настаивал на том, чтобы каждому слепому ребенку, семьей и правительством были предоставлены условия для получения образования и овладения профессиями. Свои мысли о постановке дела просвещения незрячих в России Гаюи развил в записке о вернейшем и скорейшем способе учреждения в Петербурге училища для слепых, направленные в 1805 году российскому правительству. За весь период переписки он ни разу не обмолвился о тех требованиях, которые касались лично его устройства, его жизни и быта на новом месте, хотя он был человеком небогатым. В сентябре 1805 года Валентин Гаюи получил известие, что все его предложения приняты императором, и его просят прибыть в Россию безотлагательно. Он отправился в путь вместе с семьей и незрячим учеником Шарлем Фурье. Во время остановки в Берлине он познакомился с немецким учителем гимназии Августом Цейне, который, взяв на вооружение методы Гаюи, положил их в основу организации системы образования незрячих в Германии, открыв в октябре 1806 года Прусский Берлинский институт для слепых детей. В сентябре 1806 Гаюи прибыл в Петербург и остановился в гостинице «Норд». Несмотря на заверения российского правительства о том, что Гаюи будут предоставлены все необходимые условия для организации системы просвещения слепых, он с первых же дней приезда в Петербург столкнулся с трудностями. Чиновники заявляли ему, что в России слепых нет. В ответ на это Гаюи стал сам разыскивать слепых. Из Москвы, Кронштадта и других мест ему привозили незрячих детей, желавших обучаться грамоте, но он не мог их принять, ведь помещение для занятий ему не предоставили. С переездом Гаюи в квартиру на Большой Миллионной улице, дом 16, у него появилась возможность проводить занятия на дому. Он принял на обучение несколько слепых детей из бедных семей, обеспечил им проживание и питание. Помещение для учебных целей Гаюи получил только через 9 месяцев после своего приезда в Санкт-Петербург. Это был старый дом на углу Большого проспекта и второй линии Васильевского острова, принадлежавший купцу Раменцеву. 10 августа 1807 года император Александр I утвердил устав, штат и бюджет Санкт-Петербургского института работающих слепых, рассчитанного на обучение 15 мальчиков. Эту дату принято считать началом деятельности первого учебно-воспитательного заведения незрячих детей в России. В институт принимали детей без различия вероисповедания, национальности и сословий. Валентин Гаюи был назначен директором института. В программу обучения и воспитания слепых входили чтение по рельефно-линейным книгам и письмо этим же способом, закон Божий, русский язык, литература, арифметика, история, география, пение, обучение игре на фортепиано, струнных и духовых музыкальных инструментах. Обучали ремеслам, плетению корзин и стульев, вязанию, токарному делу по дереву, бумагокартонажным работам, книгопечатанию. ГЮИ заблаговременно позаботился о том, чтобы для будущего учебного заведения из Парижа в Санкт-Петербург были доставлены необходимые тифлотехнические средства. Два типографских станка и рельефно-линейный шрифт, французский алфавит, приборы для письма, геометрическая доска Саундерсона, а также ряд новых усовершенствованных им наглядных пособий и приспособлений. Начало занятий в институте совпало с истечением годичного срока пребывания ГЮИ в российской столице, подписанный им контракт заканчивался. Основав институт и выполнив свои обязательства перед Александром I, он мог возвратиться во Францию, но специалист решил продолжить эксперименты по совершенствованию тифлопедагогических знаний и остался в России. ГЮИ отводил важную роль осязанию для самостоятельного чтения. С первых же дней работы в институте он стремился наладить выпуск учебников и книг, напечатанных рельефно-линейным шрифтом. В установке печатных станков и пресса, изготовлении русского шрифта ему помогали русские мастеровые люди. Первой книгой для слепых, изданной в типографии института, стало «Краткие начальные основания русской грамматики». Затем в институтской ученической библиотеке появились «Евангелие от Матфея», «Краткий катехизис», «Русские народные сказки». На уроках литературы учащиеся получили возможность читать стихотворения и басни Державина, Хераскова, Крылова, Дмитриева. Музыкальным образованием учащихся руководил русский пианист и композитор Алексей Дмитриевич Жилин. Ослепший в раннем детстве, он играл на различных музыкальных инструментах, хорошо пел, дирижировал хором и оркестром, сочинял вокальные и инструментальные произведения. В отведенное для досуга время дети играли в шахматы, демонстрировали свое музыкальное мастерство перед петербуржцами. Результаты своих научных наблюдений и размышлений ГЮИ изложил в книге «Очерк обучения слепых», вышедший в Санкт-Петербурге в феврале 1817 года, а через два месяца он подал прошение об отставке. Труды ГЮИ на поприще просвещения слепых в России получили высокую оценку русского правительства, он был награжден орденом Святого Владимира IV степени. Валентин ГЮИ является основоположником систематического просвещения слепых и создателем методов их обучения и воспитания. Он разработал рельефно-линейный алфавит для слепых, положил начало рельефному книгопечатанию и изготовлению наглядных пособий для восприятия с помощью осязания. В основе его системы обучения и воспитания незрячих лежал принцип дать возможность всем слепым работать, заниматься каким-либо ремеслом, избавив их от тяжкого и опасного бремени праздности, способствующей усвоению плохих привычек и даже пороков. К моменту возвращения Валентина ГЮИ на родину Парижский институт для слепых детей возобновил свою деятельность. В институте применялась разработанная им система обучения, музыкального и трудового воспитания детей, однако, когда он решил посетить институт, его туда не допустили, обвинив в симпатиях к французской революции. Во Франции он поселился в доме старшего брата Рене Жюста. Валентин ГЮИ умер 19 марта 1822 года, похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез. Подготовлено по материалам Российской государственной библиотеки для слепых.